Говорит Железногорск.
Здравствуйте. Вы слушаете новости Железногорска, категория 12+. В студии Наталья Кокорина. Накануне гостем программы «Кстати» стал вице-спикер законодательного собрания, председатель комитета по ЖКХ краевого парламента Алексей Кулеш. Он подвел итоги парламентского года. Беседу вела Ирина Орлова.
Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Ну и давайте мы сразу, Алексей, поговорим о том, какие обращения к вам, как к депутату, были самыми частыми и в районах Красноярского края, и в краевом центре. Были же обращения не только в Железногорске.
Ну, надо сказать, что большинство обращений все-таки поступает из Железногорска. Учитывая, что я депутат по Железногорскому округу, граждане прекрасно понимают, что к кому обращаться, и пишут обращение ко мне. Это прежде всего вопросы ЖКХ. Естественно, поскольку я возглавляю комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству, вопросы, которые касаются контроля за проведением капитального ремонта, вопросы, которые касаются тарифов, и по большей части из Железногорска. Хотя, конечно, из краевого центра тоже были.
Но есть какие-то вот общие вопросы?
Капитальный ремонт. Капитальный ремонт – больная тема, да. Эта история никак не устаканивается, говоря языком улицы в нашем крае. Несмотря на титанические усилия, которые предпринимаются правительством, меняется система капитального ремонта, меняется кадровый состав фонда капитального ремонта. Но, тем не менее, вопросы сроков, подрядчиков, качества работ, они остаются.
Вот вы сказали, что к концу лета мы увидим изменения и удовлетворенность людей. Вот вы это сказали, подводя итоги изменений в фонде капремонта, кадровых изменений, там, возможно, где-то каких-то структурных. Вы не поторопились, говоря вот такими, ну, скажем, предположениями?
Ну, во-первых, я стараюсь быть оптимистичным, и я надеюсь, что эта система заработает. Но не может быть такого, чтобы такие колоссальные деньги просто-напросто валялись, что называется. И есть определенные положительные сдвиги, по крайней мере, работы по проектированию выполнены в количестве большим, чем было запланировано в этом году, то есть с запасом были выполнены. Что касается, собственно, работ, я, вот выйдя из отпуска в середине августа, я подведу итоги, увижу, насколько были выполнены работы, хотя я думаю, что срывы есть везде. Вот буквально вчера мне звонили из приемной и рассказывали, что да, в каком-то из домов подрядчики просто не приступают к работе, потому что видят, что у них нахватали много объектов и не справляются. А, ребята, уже осень начинается, дожди уже начнутся через 2 недели.
То есть это какие-то достаточно системные проблемы?
Это системные проблемы, отсутствие достаточного количества подрядчиков, отсутствие квалификации у подрядчиков, и мы с этим работаем. Ну и, может быть, где-то поздние сроки проведения торгов. То есть торги провели, кто-то их оспорил, торги сдвинулись на 2 месяца, и, собственно говоря, летом уже не успевают сделать необходимый ремонт крыши. Там вопрос о крыше идет. Самые проблемные – это когда людей начинают заливать.
Ну, да. Ну и не только у нас. Я знаю, что это по всей территории края вот такая проблема.
Абсолютно. В Железногорске, в Красноярске, в Канске проблемы одинаковые.
Когда вы говорите о том, что работаете с подрядчиками, что вы имеете в виду?
Значит, есть достаточно жесткая система отбора подрядчиков, которую проходят не все. То есть в конкурсе имеют право участвовать только предварительно отобранные подрядчики. Изначально обсуждали с министерством, что туда должны попадать только организации, в которых есть профессионально подготовленные строители.
Но это вопрос будущего или уже это сейчас работает?
Нет, это уже сейчас. Этот отбор уже произведен. То есть там не должно быть людей случайных, грубо говоря. Шабашников, алкоголиков и людей неквалифицированных. Эти работы должны выполняться таким качеством, чтобы они 15-20 лет после ремонта простояли. А это необходимо выполнять абсолютно все досконально строительные правила и нормы.
Ну, вот я знаю, что в течение всего года вы довольно плотно занимались проблемой обманутых дольщиков. Мы это можем назвать долевая яма. Есть долговая, наверное, долевая. Удается ли выкарабкаться из этой ямы сейчас в Красноярску?
Ну, скажу и да, и нет. Что касается Красноярска, нет, там сложнее, там очень много объектов, и все объекты разные. Как у Толстого, там каждый несчастлив по-своему. И нет одного общего решения, которое могло быть универсальным для каждой проблемы. А что касается Железногорска, то да, на мой взгляд, проблема решается. Надеюсь, что вот либо сейчас на днях, либо к концу августа на дом по Ленинградскому 18Г все-таки будет сдан, запущен, и эта проблема с железногорцами будет забыта. А Ленинградский 26 практически завершен.
У вас были большие сомнения когда-то?
Честно говоря, были сомнения, но каким-то образом фонду жилищного строительства Красноярского края удалось сконцентрироваться на этом объекте и довести его. Я думаю, что экспериментировать с этими вещами больше не надо. Я думаю, что история с долевым строительством вообще исчезнет как экономическое явление. Да, уже с июля будущего года и превратиться в строительство проектное, чтобы жители не рисковали своими деньгами.
Ну и тарифная тема. В феврале вы заявили, цитата, в ближайшей перспективе комитет, это ваш комитет, который вы возглавляете, намерен перейти к концепции теплоснабжения в крае в целом, независимо от источников, потому что в этой сфере требуется регулирование. Многие населенные пункты имеют существенное превышение размера тарифа над средним по краю. Мы давно это обсуждаем, как пообещал министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Цикалов. В обозримом будущем эта концепция будет подготовлена и представлена на рассмотрение комитета. Проблема высокого тарифа. Проблема, вот только что мы говорили о проблемах долевого строительства и проблема высокого тарифа, это не только проблема нашего города, это тоже какая-то очень общая и достаточно серьезная проблема. И работая в комитете, вы с этим столкнулись, вы приводили пример. В прошлом году это Миндерлай шла, по-моему, да? Там вообще...
Это вообще не самые яркие были, да.
Значит, что на сегодня, Алексей?
На сегодня нам удалось принять в начале года закон о льготном тарифе, который распространяется пока на территории, в которых электроотопление. Это поселок Шушинская, поселок Тесь, Ильичево. Да, и все, вот это три поселка. Там совершенно невообразимый тариф под 6,5 тысяч рублей, там 7,5 тысяч рублей. Значит, сейчас этот закон работает. Мы с начала нового сезона посмотрим, как он работает, как выделялись бюджетные деньги. И, возможно, мы попытаемся этот закон распространить на другие территории, в том числе и Железногорск. Хотя есть сомнения. На сегодняшний день концепция, которую обещал министр промышленности и энергетики, в законодательном собрании не представлена. А, по-моему, даже и набросков ее еще нет. Но в политике и управлении никогда ничего не бывает линейным. То есть махнул шашкой и сразу все завертелось. Нет, такого не бывает. Мы обсуждаем, мы стараемся. Проблема колоссально дорогая для края. То есть сейчас ее решают за счет жителей. А мы предполагали бы, чтобы ее решали в том числе и за счет бюджета, за счет субсидий. Но опасаюсь, что бюджет, краевой бюджет не готов пока к таким расходам. Но в любом случае мы будем с этим работать и будем пытаться каким-то образом тарифную проблему решить в общем. А, хотя, конечно, было бы для меня, как для жителя Железногорска, как для депутата от Железногорска, было бы идеально, если бы эта проблема хотя бы в Железногорске решилась. Я понимаю, что она не административная. Она технологическая. Здесь необходимы серьезные вложения и в нашу систему теплоснабжения, и в систему распределения тепла. И, честно говоря, я надеялся, что получится проект ДПМ-2, по которому будет достроена Железногорская ТЭЦ. Напомню, что она в собственности Красноярского края находится. И за счет средств федерального бюджета предполагалась ее достройка до состояния ТЭЦ. А сейчас она в виде котельной работает. То есть там еще один котел предполагалось построить, поставить турбину. А на сегодняшний день пока нет решения, нет таких денег, и ситуация подвисает. Поэтому живем как живем, стараемся что-то сделать.
За счет чего может произойти снижение, кроме как не вот этот перевод с котельной на ТЭЦ?
Теоретически это возможно создание одного общего там теплового оператора, который размоет тариф на территории края. Но это сложно, поскольку операторов десятки, а то и сотни в Красноярском крае. Объединять все теплоснабжающие организации под одно крыло никакая антимонопольная служба не позволит. Поэтому вот пытаемся каким-то образом урегулировать в рамках бюджетных субсидий закон о льготном тарифе.
Ну вот ваш комитет наверняка перед очередным повышением тарифов рассматривает эту тему. Вам приходит, вы должны все это дело утвердить. Вы что рассматриваете на комитете? Возможности помощи жителям, программу компенсации или что?
Значит, величина тарифа и величина увеличения тарифа – это полностью компетенция правительства. Сейчас Министерство по тарифам вместо региональной энергетической комиссии, оно абсолютно самостоятельно рассматривает документы, которые им предъявляют теплоснабжающие организации. И либо утверждает тариф, либо дорабатывает и не утверждает, там, требует уменьшить.
И никто не может в это вмешаться? Ни вы, ни
никто.
Правительство?
Никто, потому что они рассматривают объективные расходы. Либо эти расходы есть, либо нет. А что утверждает губернатор? Утверждает предельный индекс повышения тарифа. Вот по Красноярскому краю, по разным районам, он колеблется от 3,9 до 4%. Это та величина, на которую могут увеличиться расходы граждан. Сам тариф может увеличиться и на 10, и на 20%. И втрое, такие случаи тоже бывали. Но расходы граждан не более чем на 4% в год могут увеличиться. Эта величина тоже не законодательным собранием устанавливается, а
чисто губернатором.
Чисто губернатором, да. А что касается нас, мы смотрим законодательную возможность направлять субсидии, чтобы граждане, у которых эти 4% берутся от базы, например, 5 тысяч, естественно, они платят больше, чем граждане, у которых 4% берутся от базы 1500. Мы хотим, чтобы гражданин, живущий в Ильичево, не платил больше, чем гражданин, живущий в центре Красноярска. Вот мы хотим некоторой социальной справедливости.
Удается?
С большим трудом, учитывая, что там разные энергоснабжающие организации, тарифы у всех установлены, а если начать компенсировать всем и полностью, бюджет Красноярского края будет уходить только на субсидии по теплу. Для граждан это хорошо, для развития края это очень плохо. Поэтому приходится балансировать.
Ну, вы как уже человек профессиональный в этой теме, как бы могли объяснить людям, чем обусловлено повышение тарифов? Вот это вот все дорожает, поэтому и тарифы растут. Это вот на самом деле тот фундамент, откуда, ну скажем, растут ноги.
Угу. Объяснить это порой сложно. Потому что каждая организация теплоснабжающая, ну, в нашем случае Гортеплоэнерго и Красэко, например, две организации, они предъявляют свои расходы. Могу ли я сказать, что к нашему Гортеплоэнерго, которому, кстати, в этом году исполняется 65 лет, не требуются деньги на ремонт и восстановление сетей? Требуется. Очень много денег требуется. Более того, очень много расходов Министерство по тарифам не включает им, не согласует. И с моей точки зрения это напрасно, потому что необходимо восстанавливать наши сети. Но как только согласуют им дополнительные расходы, тариф еще увеличится. И здесь баланс необходимо соблюдать. Сети старые, сети изношенные. Мы, по большому счету, мы уже в новой стране, в новой России, мы проедаем советское прошлое. То, что строили наши отцы, деды, что построили очень хорошо в нашем городе, но оно все имеет свой срок эксплуатации. Трубы разваливаются, котельное оборудование изнашивается, его, конечно же, необходимо восстанавливать. Вот в чем проблема. Поэтому все и дорожает.
Совершенно другая тема – это тарифы на ЖКХ. Вот в этом смысле вы, как либерал-демократ, выступаете почему-то не за свободный рынок, а за жесткое государственное регулирование. Почему?
Дело в том, что свободный рынок возможен там, где есть конкуренция. Там, где гражданин может выбрать из 2, 3, или 10 поставщиков. Скажите, в нашем городе гражданин может выбрать, у кого покупать воду, кроме Гортеплоэнерго? Нет, не может. И в этом случае есть монополия. Она естественная. Так же, как железные дороги, так же, как, не знаю, как получение тепла, электричества. Это монополия. И в любом случае монополию тогда должен кто-то контролировать, чтобы цены не росли бесконечно. Или, по крайней мере, растут, но на определенный процент. И здесь государство выступает регулятором.
Ну и тариф за коммуналку, по вашему мнению, это в большей степени все-таки взаимоотношения между собственником и управляющей компанией. Там же можно регулировать тариф, если здесь РЭК, ну вот комиссия, да, уже не РЭК, то здесь, в принципе, вот то, что все как собственник.
Да, что касается ремонта жилья, каких-то улучшений общедомового имущества, это, конечно же, отношения между управляющей компанией и гражданином. И здесь граждане должны не сидеть по кухням и бубнить, обсуждать, а что это у нас опять там 32 рубля за квадратный метр, а идти и спрашивать, а простите, 32 рубля, это что нам будет сделано? А в прошлом году у нас тоже было 32 рубля, покажите, что вы сделали. Ничего не сделали? Ну, давайте денежки обратно, на этот год их учтем и будете нам делать. То есть здесь, конечно же, хотя он тоже практически монополист в нашем городе. Мы знаем, что были попытки зайти небольшими частными компаниями. Некоторые компании удержались, но они это скорее статистическая погрешность, чем правило и система. У нас все-таки монопольная организация ГЖКУ. Очень хотелось бы, чтобы муниципальное предприятие в том или ином виде существовало, чтобы оно обслуживало качественно, эффективно, чтобы люди, которые работают в ГЖКУ, получали достойную зарплату. Сейчас очень многие жалуются. Вот у меня во дворе дворник уже дважды подходил ко мне и говорит: слушайте, за полгода дважды уменьшили зарплату. Объем работы не уменьшился, а зарплата уменьшилась. Ребят, так нельзя.
Ну и как раз про ваш двор. Вы же как раз тот самый пример, когда вы смогли урегулировать этот тариф в своем доме.
Ну, я думаю, что таких примеров много, когда тариф согласуют с жителями. Я думаю, что не один десяток в нашем городе. Наш дом – это один из таких примеров, да. Мы за тариф, который нам предложен, мы в этом году согласовали установку дополнительных пластиковых окон в подъездах. У нас будет установлена регулирующая арматура, по-моему, в следующем году, для того, чтобы меньше тепла расходовали. Это тоже за наши деньги мы делаем, для того, чтобы экономить тепло в будущем. Ну, на мой взгляд, как-то потихоньку удается договориться с управляющей компанией, хотя не без шероховатостей.
На сегодня все. Это были новости Железногорска. Встретимся в понедельник в это же время. Всего вам доброго!